Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. А сегодня в нашей студии отец Александр Шумский, священник храма святителя Николая в Хамовниках, где сегодня торжественно праздновали, совершали празднование в честь иконы Пресвятой Богородицы с поручницей грешных. Московская святыня находится в этом храме, икона Матери Божией, от которой уже больше 150 лет совершаются множество чудес исцелений, как совершались первый раз в 1848 году, было первое чудо явлено, мироточение от иконы, множество исцелений, так и сегодня. Кто желает нам звонить, звоните по телефону 959-59-39, можете задавать ваши вопросы. И сегодня, отец Александр, мы чтим память великого русского святителя Владыки Луки Вони Синецкого.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня наш престольный праздник в честь образа иконы Божией Матери Спорожницы Грешных. Действительно удивительный образ, один из самых почитаемых во всем православном мире, не только в России и за ее пределами. И действительно, вот Виктор Александрович сказал, что и по сей день совершаются чудеса. Те, кто молится перед этим образом. Вот, в частности, сегодня вот очередное свидетельство. Я давал крест в конце литургии, и ко мне подошла женщина лет 40 и сказала, что вот у нее есть очень интересное, не то что потрясающее свидетельство помощи от Божьей Матери после ее усердных молитв перед этим образом. А дело в том, что она много лет, у нее была эпилепсия. И, как известно, эпилепсия, она, в общем, не вылечивается обычным путем. И она, в общем, сказала, что все способы медицинские были испробованы, и она не могла исцелиться. Вот она несколько лет молилась у... Да, ей приснилась эта икона. Она долго искала ее. Как часто бывало и раньше, да, это вот очень повторяются даже некоторые сюжеты. И потом в конце концов ее нашла, она несколько лет молилась у этого образа, и вот исцеление произошло, и уже вот в течение двух лет, больше двух лет у нее нет приступов эпилепсии. Вот, пожалуйста, что нибудь свидетельство. Мы их собираем, эти свидетельства записываем, вот она обещала подробно описать и принести нам этот рассказ об этом чуде. И, конечно, вот, когда мы говорим о спорочнице грешных, спорочница, то есть поручительница за грешных, поручительница, помощница грешным, конечно, вот, считается так, что вот самые грешные люди могут вот именно, молясь у этого образа, получить помощь. Но, конечно, здесь надо помнить о том, что, как мы поем величание перед любым образом иконы Божьей Матери, мы говорим то, что что все зависит от веры. Величаем тебя, Пресвятая Дева, чемуростой святый, точишь исцеление всем с верою протекающим. То есть исцеление получают и от физических болезней, от духовных, только те, кто с верою протекает. Это очень важно. И вот здесь как раз мы сегодня же чтили память святого Луки Вони Синецкого, и он потрясающе интересно говорит о том, какая должна быть вера. Это очень важно вот как раз в связи с иконой Божией Матери Спорожницы Грешных. Святой Лука говорит, что есть обряды веры, есть ханжество веры. Люди часто думают, что они, если они, допустим, выполняют обряды, как он говорит, ходят в храм, выполняют все предписания, даже вот он интересно говорит, и слушают песнопения, все выполняют, так сказать, все посты, так сказать, и все, что внешне, все, что, так сказать, предписывает церковь, но при этом считая, что этим должно все ограничиться, это, говорит, очень большое заблуждение. Это очень поверхностная вера, он называет ее соломенной верой, то есть такая вера поверхностная, которая, как солома, сгорает при первом же искушении, при первом испытании. То есть, конечно, выполнять обряды необходимо, это понятно, и, так сказать, все, что предписывает церковь, и посты, и так далее. Это действительно очень важно, но этого недостаточно. И вот очень важно понять, и вот сегодняшние празднования и в честь иконы, и в честь Светлуки, вот, дают нам возможность об этом подумать, о том, что вера – это не просто исполнение обрядов, что вера – это нечто другое, это преображение человека, переворот его. И это очень важно, вот, когда мы говорим о покаянии человека, об исповеди, потому что сегодня, к сожалению, очень многие люди приходят в храм и просто перечисляют свои грехи, написанные на бумажке. И так монотонно делают это из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год, и ничего не меняется. Приходят с одними и теми же грехами, повторяют одно и то же, но нет никаких изменений в человеке. О чем это свидетельствует? Вот согласно Луки Войну и Синецкому, это свидетельствует о том, что человек, собственно говоря, не кается по-настоящему, а значит, у него нет по-настоящему глубокой веры. Зачастую человек может прийти, даже ничего не сказать, не назвать ни одного греха, но, скажем, заплакать искренне от сердца о своей греховности. Это может быть достаточно для того, чтобы сказать, что действительно человек покаялся. И поэтому, конечно, вот каждый человек должен стремиться к тому, чтобы исповедь была не просто перечтением грехов, а она была именно преображением, переворотом. Потому что вот эта вот подлинная вера, как сказал апостол Павел, она делает человека, усыновляет человека Богу, причаляет человека Богу, вот если следовать из того, что пишет апостол Павел. И поэтому вот хочется призвать всех наших православных к тому, чтобы задуматься над тем, обряды веры ли они, или они все-таки идут к этой глубокой вере, к настоящей подлинной вере. Это очень важно, потому что действительно проходят годы, а человек не меняется. Это страшно, потому что... А он думает, что он делает все правильно. Такая имитация веры получается. На самом деле обряды веры и ханжества. Вот если святитель Лука Вознесенский часто об этом говорит, и на эти опасности многим незамечаемыми он указывает. Ну и сам этот человек великий был, конечно, подвижник. Его можно назвать вообще священным мучеником, потому что такие испытания, которые он прошел, при этом сохранив кротость, смирение, и никогда никого не осудив из тех, кто его, так сказать, наказывал при советской власти, он, конечно, стяжал великие дары Святого Духа, а мы сейчас еще об этом должны сказать, потому что мы сейчас празднуем Троицу и прямо о Святом Духе. Вот, конечно, святитель Луки Вознесенского, это был, конечно, сосуд Святого Духа, избранный сосуд. Я в прошлом году, когда был в Крыму, то поразился, конечно, какой-то был человек в музее. Вот там достаточно вспомнить, что висел его ряса, вся в заплатах. Вот, и просто рассказывал сусовод, что ему говорили: «Владыка, ну вы же... У него была единственная ряса, собственно, которую он носил многие годы, и стоптанные ботинки. И ему говорили: ну, владыка, вы можете же себе сшить хорошую рясу, и есть материал, и все мы принесем. Он говорил: люди не имеют сейчас хлеба, не имеют вообще на что одеться. Я не имею права сейчас шить себе новую рясу.
После войны это было.
Понимаете, вот какой был удивительный владыка. Вот с кого, наверное, нам всем надо брать пример, всем без исключения.
А я, отец Александр, всегда, когда о владыке Луки вспоминаем, я в позапрошлом году был, в прошлом году не удалось, в позапрошлом году, в этот день, 11 июня, у нас поручница грешных была в Симферополе. Меня, конечно, поразило количество греков, которые приехали в кафедральный собор, чтобы помолиться у мощей святителя Луки. Вот непонятно, почему именно в Греции его так почитают. Наверное, ну, во всяком случае, не меньше, чем в России. И меня всегда поражает то, что талантливейший художник стал врачом, оставив живопись, оставив, ему сулили большое будущее, был необыкновенно талантливым человеком. А после этого годы гонений рукополагается. То есть идет, это уже готовность была к страданию, еще до рукоположения была готовность.
Неудивительно было, конечно, да, вот, твердость в вере. И он, кстати, никогда не уклонялся ни в обновленчество, никуда. Ну, конечно, мы уже говорим об его отношении и к советской власти, и к Сталину. Об этом мы уже много раз говорили с вами, здесь повторять мы не будем. Что тоже говорит о том, что вот он своих гонителей никогда не осуждал. Он понимал глубочайший смысл происходящего в его личной жизни. Вот, и, конечно, его вера поразительная. Вот твердость, упование на Бога удивительно. Потому что вот один из случаев меня особенно поразил, когда он шел по этапу и увидел, была зима, вот, в Сибирь, там очень холодно, мы все знаем. И в стороне замерзал в одной рубашке человек. Он, не задумываясь, снял с себя телогрейку, ему отдал. И он выжил. А это оказался один из каких-то, в общем, авторитетов, который держал там пол Сибири. И он потом сказал, найти мне этого человека. Вот, кто он? Когда он его нашел, он был очень благодарен. Потом даже, по некоторым сведениям, он и изменил свою жизнь. Этот вот, казалось бы, уголовник. То есть, какая вера была? То есть, он мог умереть.
Евангельская, да.
Да, вот такой был человек. Вот, конечно, вот это впечатляет и заставляет задуматься о том, кто мы, какие мы христиане, какие мы православные.
И вспоминая Спорочницу грешных, одной из самых любимых икон, наверное, в Москве у многих православных христиан, нельзя не вспомнить, что первый крестный ход после 18-го года, после того, как большевики запретили крестные ходы, первый крестный ход был именно со Спорочницей грешных в 1948 году, после победы.
В 30-е годы хотели храм закрыть, и уже пришла комиссия, и отцу Павлу Лепехину, протоиерею, сказали, что утром храм будет закрыт, вы служите последнее вечернее богослужение, последнее всеночное бдение. И, а утром храм будет закрыт, мы придем, его повесим замок. Вот. И он под рясу взял образ иконы Божьей Матери Спорочницы грешных и совершил ночью крестный ход с молитвой, а утром никто не пришел. До сих пор это вот тайна. Никто не пришел закрывать храм.
Да.
И Хрущев ему не мог закрыть.
И Хрущев не смог. Да. Вообще, храм необыкновенный, а Спорочница грешных, ведь ее запретил Дмитрий Николаевич Банческу, хранитель иконы, да. Московский праведник запретил украшать, покрывать ризы серебряные и вешать украшения, потому что образ небольшой. И мне кажется, если бы разрешили в знак благодарности где-то рядом вешать цепочки, колечки, крестики, то, наверное, была бы огромная стена в приношениях благодарность Царице Небесной за ее милость.
Ну вот еще несколько лет назад скончался настоятель нашего храма отец Дмитрий Акинфеев, протоиерей Дмитрий Акинфеев. Вот когда он умирал, он был очень дружен с спокойным патриархом Алексеем. И Алексей разрешил взять эту икону, и мы ее привезли в больницу к батюшке, и молебен служили о его выздоровлении. Он еще прожил какое-то время, потом умер, но, во всяком случае, он был очень обрадован, увидев этот образ больницы. Представляете, образ, который никогда не возился никуда. Вот здесь святейший патриарх разрешил, в виде исключения, так он любил отца Дмитрия, вот, привезти в больницу. Я вот помню лично этот образ...
Тогда
вез туда, да, и там с отцом Аркадием Шатовым, тогда он был еще протоиерей Аркадий.
Вот сейчас Пантелеимон.
Пантелеимон, замечательный человек, удивительный, такой духовный, очень, такой, очень добрый человек. Вот мы с ним молебен служили прямо у постели отца Дмитрия, потом он прикладывался к этой вот иконе. Вот тоже такой удивительный случай из истории нашего храма.
Батюшка Амвросий, преподобный Амвросий Оптинский. Старец, когда уезжал в Шамардино, знал, что не вернется в Оптино, он в изголовье, а ведь батюшка часто полулежа встречал, не мог даже сидеть, своих духовных чад, посетителей, благословил поставить именно икону Спорочницы грешных в список. Тоже не случайно, наверное.
Так а и это же образ над сенью храма Рождества Христова,
да,
в Святой Земле.
Да. Мы с отцом Александром, когда были
удивительно,
в Вифлееме, конечно, отец Александр где-то был, до этого один раз был уже в Святой Земле, и знал, что отец Александр удивится, не просто удивится, а обрадуется, конечно, необыкновенно, когда над престолом, над звездой Вифлеемской, висит икона Матери Божией, спорочница грешных, тоже милость.
Даже наверцы приходят помолиться этой иконе. Я помню, был такой случай, когда один мусульманин бежал в храм. Я даже, по-моему, рассказывал как-то об этом давно, но, может, можно еще раз рассказать, что кто-то забыл. И он вошел в храм, я только как раз закончил другие службы, и вышел из алтаря. Вот, и он прибегает ко мне. Где здесь Матерь Божья? Я так прибегал резко, я даже несколько испугался. Ну, что он сейчас делает? Я говорю, какая? Он говорит, которая всем помогает. Вот, я говорю, вот это спорушица грешных. Вот он к ней подошел и стал истово молиться. Матерь Божья, помоги мне. Так он прям восклицал, кричал, руки воздевал. Потом говорит, а можно мне ее поцеловать? Я говорю, можно.
Ну, кому же обращается? Матери Божией обращается.
Ходя на верес, понимаете, ну,
может потом.
Такие эти вот удивительные.
Может потом.
Вернее, благодати Божией.
А может быть, и обратился потом и принял крещение.
Кто знает, я его обнял, говорю, может быть, придешь к нам еще, мы тебя покрестим. Спасибо, расстались.
Отец Александр, вот удивительный случай недавно. Кто-то опровергает его, подтверждения нет, но в редакцию «Русской народной линии» письмо пришло о таком чуде. В Святогорской Вавре после службы женщины убирали в храм, это Донецкая область, и внезапно из алтаря вышла женщина величественная и сказала, не бойтесь, я Украину не оставлю, постреляют и уйдут. Вот такое чудо. И читают акафисты Божьей Матери Казанской, Ченстаковской, по соглашению молятся. Правда, в епархии не подтверждают, но я знаю, что у нас не любят вообще подтверждать, говорить о чудесах.
Дело в том, что действительно чудо ведь такое явление, которое нуждается в некотором проверке временем.
Конечно, это, да.
Поэтому я, например, хотел бы, чтобы это было чудо. Я вот хочу верить, что это истинное было явление. Хотя многие в этом сомневаются, но время покажет. Вот посмотрим. Постреляют туда. Может быть, так и будет. И вот тогда, если так и произойдет, то всем станет ясно, что это было истинное чудо. Поэтому не будем отрицать. Я думаю, это чудо не, так сказать, просто вот с пеной рта говорит, что так, ну, вот это истинное чудо и есть. Да?
Тут надо, но на самом деле,
быть рассудительность, как нас учат святые отцы и наши духовники.
Но на самом деле мы понимаем, что Матерь Божия, было это явление или женщины, ну, не знаем, да, как об этом действительно говорить сейчас. Но у нас, мы понимаем, что Матерь Божия не может оставить Малороссию, не может оставить земли
Малороссии. У меня почему-то, вот, несмотря на то, что сейчас тучи сгущаются, и там такой беспредел творится на юго-востоке Украины, людей убивают уже сотнями, и, конечно, сердце крови обливается, но у меня все-таки есть какой-то большой оптимизм. Я вот не знаю, у меня почему-то такое вот ощущение, что это действительно скоро кончится. Что, как говорил пророк Исаия, и злодейство, и злодеи, и злодейские. То есть это такое, знаете, тройное усиление. Злодейство, и злодеи, и злодейские. Вот пророк Исаия говорит про зло. Но это такое зло, которое само себя и сожрет. Оно само себя и уничтожит. Потому что такое зло не может существовать. Оно не может, Господь не может его терпеть. Это страшное искушение, испытание для всех, но я просто в этом убежден, что это действительно скоро кончится. Вот мое такое ощущение, даже не мнение, ощущение.
Но мы все молимся эти дни, дорогие братья и сестры, о жителях Новороссии, молимся о наших воинах, потому что сражаются все они, и добровольцы из России, такие как Игорь Стрелков, Александр Можаев, казак Бабай. И все, кто прибыл туда, и местные жители сражаются за единую Святую Русь. И поэтому это, конечно, подвиг, который требует нашей молитвенной поддержки. Но вот интересно, отец Александр, недавно, такого раньше мне слышать не приходилось, но это говорит министр Вавров, Сергей Вавров. Он сказал о том, что недавно в обращении, не помню, как называется, это ассоциация международников, он был удивлен тем, что на Западе стали оперировать тезисом о том, что Советский Союз с его коммунистической доктриной оставался в рамках все-таки понятной Западу системы идей и ценностей. В то время как новая Россия, как считают на Западе, возвращается к своим традиционным ценностям, к коренящимся в православии, и поэтому становится для Запада непонятной. Но Лавров об этом говорил явно, не первый раз сталкиваясь с таким отношением к себе, он же общается с министрами международных дел всех западных стран, не только западных. А вот нашел я такое заявление главы Евросоюза, возглавлял когда-то шведский министр иностранных дел Карл Бильд. Он сказал так приблизительно, передаю его слова, что в первое десятилетие после развала Советского Союза Россия демонстрировала в своей политике приверженность европейским ценностям и пыталась привить их населению. А нынешнее российское руководство, как он считает, пошло на поводу своего народа. Вот интересно, да? Пошло на поводу своего народа. И демонстрирует приверженность не общемировым ценностям, а православию. А православие, как Бильд считает, опаснее исламского фундаментализма, представляет главную угрозу для западной цивилизации, потому что пытается регламентировать семейные отношения враждебно гем- и трансгендерам. Вот интересно, знаете, да?
Тут Бильд вообще молодец, конечно, только он, как иностранец, сказал немножко так, не то слово употребил. Не на поводу у народа пошла наша правящая элита сейчас, а на поводу, сказать, может, у архетипа, ну, у народа в том числе. Потому что народ представляет собой часть этого архетипа, да? Его носителем является. Вот, на самом деле, он прав совершенно. То есть, наша правящая элита в лице, ну, по крайней мере, ведущих фигур, стала ощущать свою почву, свою историю. Вот, ведь, действительно, когда мы говорим о советском времени, то почему, собственно, во многом одна из причин, почему рухнула советская власть, это то, что правящая элита утратила ощущение почвы своей. Они как оторвались от земли и, так сказать, повисли в воздухе. Вот этот отрыв от почвы, от архетипа своего, он привел к тому, что они, собственно, были повержены. Вот. И после развала СССР наступил период безвремени, так как мы говорим, да, началась либеральная революция, и, собственно, ни о каком архетипе речи быть не могло. Вот. Ну и Запад считал, что, собственно, все уже покончено, и Россия забыла о своем прошлом, о своей почве, о своем архетипе, никогда к нему не вернется, и она скоро погибнет. Но вот пошел обратный процесс, объективно пошел. Путин его, так сказать, возглавил этот процесс так или иначе, вот, объективно просто. То есть это не, даже не по его воле началось, просто маятник пошел в другую сторону, как мы говорим, в обратную. И Путин возглавит процесс этого движения. И сегодня, конечно, мы видим возвращение к этому архетипу. Вот Лавров, который мне очень нравится, наш министр иностранных дел, человек, большой интеллектуал, безусловно, именно русский интеллектуал. Вот. И он говорит и о Достоевском. То есть его мышление, его сознание, это все есть. Он его цитирует. Для меня это очень важный момент, потому что люди, которые понимают Достоевского, они понимают Россию. Потому что, как сказал один из афонских старцев, монах Феоклитос, ныне покойный, иеромонах, который изучал Достоевского всю свою жизнь, живя на Афоне, сказал, что все русские дети Достоевского. То есть, удивительные слова. И Лавров как раз вот показал, что он это понимает и чувствует. Это я просто очень радостно для меня слышать было. Также, кстати, и Путин обращался к Достоевскому и к Леонтьеву. А Леонтьев – это одна из самых таких значительных фигур для русского самосознания.
К Данилевскому.
К Данилевскому – это крупнейший гений русской мысли. Это просто, так сказать, сосуды русской мысли. Чистоты русской мысли, и обращение Пушкина к Леонтьеву, Лаврова к Достоевскому. А возьмите Чуркина, например, Виталия. Потрясающий интеллектуал. Я уж не говорю о Пескове, помощнике президента. Какая у него русская речь, обратите внимание. Вообще у них у всех, как они по-русски говорят ведь. Начиная от Путина, Путин, Лавров, Чуркин, Песков и другие. Вот кто близко находится с президентом, как они, на каком они хорошем русском языке изъясняются. Понимаете, это просто удивительно, можно наслаждаться одним языком, причем, это ведь не по бумажке люди говорят, в любой ситуации экспромтом. Вот мы помним последнюю встречу Путина с французскими журналистами, они же рты открыли. не случайно сказали, что он вел себя как царь.
Кстати, отец Александр, вели они себя очень агрессивно. Да. Я бы даже сказал, просто назовем своими именами, очень нахально вели себя.
Да. Ну, это их обычная манера.
Да, они пытались его сбить, как перекрестный допрос устраивали. И Путин проявлял удивительную выдержку, они сами потом сказали, что вел он себя с достоинством царя, а потом пригласил выпить шампанское в какой-то зал. И французы, братья и сестры, может, кто-то не знает, были поражены тем, что эти два опытнейших французских журналиста говорят, мы первый раз оказались с президентом, не то что с высоким чиновником, мы никогда не были наедине, а здесь президент такой страны принимает нас, демонстрирует себя, как показывает, как очень остроумный, легкий собеседник, даже немного застенчивый. Просто они откровенно написали, мы были очарованы Путиным.
И потом заметить, что все ближайшее окружение Путина – это русские люди. Не русских людей в этом окружении сейчас нет. Очень заметный факт тоже, согласитесь. Вот, недавно времени там было много нерусских людей. Не по крови, не по менталитету, что самое главное.
Во всяком, скажем так, да. Те, кто как Чубайс недавно наверху сидели, кто как Чубайс говорил, ненавижу Достоевского. Это открытая слава Чубайса.
Да, Лавров любит Достоевского. Вот разница, понимаете. Вот и Чуркин любит Достоевского, и Рогозин любит Достоевского. Кстати, Рогозин, пожалуйста, очень один потрясающий интеллектуал наш. Он представлял, помните, «Имя России» был такой недавно, сравнительно недавно конкурс, и он Достоевского представлял, Рогозин.
Кстати, отец Александр, недавно вышел фильм, наверное, не все. Я вот не смог его посмотреть, хотя мне хотелось, потому что в советские времена трудно было найти бесов Достоевского, чтобы прочесть. Но тогда мы читали, а вот сейчас вышла экранизация. Я знаю, что вы посмотрели. Как ваше впечатление от
работы Потаненко? Знаете, я был, честно говоря, в хорошем смысле потрясен, потому что, вообще, честно сказать, я к творчеству Потаненко до этого относился очень критично. Мне очень не нравился фильм «Мусульманин». Мне очень не понравился фильм о Достоевском, хотя актер Миронов Евгений очень похож внешне. То есть там действительно сходство, компьютерной графикой такого не сделаешь. Вот. И играет он, в общем, хорошо. Но там не Достоевский пока, а какой-то похотливый старик. И мне это очень не понравилось. То есть весь фильм это, в общем, какие-то не очень хорошие поползновения якобы вот от Федора Михайловича. Хотя на самом деле это, конечно, все было не так просто и не так вообще совсем, наверное. Но вот этот фильм, должен объективно сказать, надо все-таки быть объективным. И надо признавать, что вот этот фильм действительно, на мой взгляд, очень сильный. Недаром, кстати, «Эхо Москвы» на него тут же обрушилось, потому что персонажи показаны там, но это, конечно, просто многие журналисты из «Эхо Москвы».
То есть фильм пророческий.
Да. Особенно Лямшин, там, например, там Вергинский, там все эти, они сами играют. Просто видишь «Эхо Москвы» и выступающих там. Вот. Фильм получился очень сильным. И главное, что передана сама жуть вот этого романа, жуть вот этой бесовщины. Ведь когда читаешь роман, то он ведь роман недописанный, как бы незаконченный. Федор Михайлович очень спешил, когда его писал. Он такой очень прерывистый, дискретный. То есть все сюжетные линии, они, собственно говоря, в прошлом. А в этом городе Скотопригоневске собираются люди, у которых уже, так сказать, часть жизни прошла где-то там в Швейцарии, за границей. И, собственно, главного героя Ставрогина Всеволода. У него все там связи любовные и прочее, они в прошлом. И здесь как бы только эхо этих вот всех его жизни там, когда-то давно. И в силу того обстоятельства многие сюжетные линии непонятны там даже как-то. Они не прописаны, даже можно некоторым еще не понять. Но с другой стороны, это позволяет именно кинорежиссеру работать свободно. Он и связан, с одной стороны, материалом, а с другой стороны, материал дает ему возможность импровизировать. Поэтому Потаненко привлек туда из дневников материал, дневников писателя. Очень хорошо показана там глава у Тихона. Она же отдельно, она в роман не вошла, она потом уже была позже напечатана, когда главный герой Ставрогин приходит к старцу Тихону, и они беседуют. Это очень сложный сюжет. Я, когда начал смотреть вот эту именно часть фильма, я прям боялся, что он не получится. Но получился. Даже вот этот самый сложный, пожалуй, разговор Очень хорошо актер сыграл самого старца, тихо, не помню его фамилию. И что очень важно, вот новые актеры совершенно. Вот, особенно два главных героя. Это Всеволод Николаевич Ставрогин и Петенька Верховенский. Совершенно новые актеры, я их никогда не видел. Они потрясающе сыграли. Вот. Особенно, может, даже Петя Верховенский. Ну и Ставрогин хорошо. Хотя очень трудно играть, потому что, как Федор Михайлович сказал, что у него было лицо как маска, оно не двигалось. А как трудно играть, так сказать, такое лицо. И тем не менее, в общем, актеру это сделать удалось. И вот сам этот дух бесовщины, понимаете, он очень здорово там сильно показан. Там есть такой момент, когда Ставрогин и Петенька Верховенский, они подходят к загону, где свиньи находятся, к загону для свиней, и начинают делать, хрюкать и, так сказать, пальцем делают себе такие пятачки. Вот. Это такой страшный такой момент. Вот эта вот грязь, вот эта бесовщина вся, она очень вот образно была сильно показана. И, конечно, к ней страшное отвращение возникает. А потом, после убийства Шатова, одного из персонажей романа, который отказался дальше состоять в революционном кружке, который хотел выйти из круга этих революционеров, этих бесов, когда его Верховенский застрелил, ну, в романе он его душа, здесь он его там застреливает. И он потом, опьяненный вот этим преступлением, он уже забирается в загон для свиней, начинает там плясать. Вот такая страшная пляска со свиньями. Вот. И, естественно, хочешь не хочешь, но вспоминаешь Майдан в Киеве. Вот, понимаете?
Хотя...
Конечно, Федор Михайлович, он на все времена, это может и другие сюжеты будут очень похожи, но... Вот современная история, нам это вот этот сюжет. Да. Вот, и, так сказать, Майдан и свиньи, это, в общем...
Хотя Хатиненко говорит, что когда снимал, никакого Майдана, во-первых, не было, и он о нем не думал, потому что никто не ожидал, что сразу после съемок фильма этот Майдан...
Не, ну вот у меня произойдет. Первая ассоциация с Майданом возникла. Вот образ Майдана, хотя как бы там ничего вроде бы нет, а вот в голове возникает естественно это, вот все эти персонажи, которых мы видели.
Ну, это бесовщина, которая вот там и происходила. И мы, кстати, дорогие братья и сестры, и видели, что сейчас творят эти нелюди, эти каратели на Украине, потому что снаряд, который был выпущен на праздник Троицы, по храму, в котором шло богослужение, на праздник Троицы гибнет 4-летняя девочка во время обстрела. То есть явно вот эти бесы, о которых писал Достоевский, они сейчас вырвались и топчут.
Значит, в романе там Лямшин, один из главных героев, запускает мышь заклад иконы. То есть вот какое кощунство. Есть, уже выпускается снаряд в Троицу. То есть смысл тот же самый, только страшнее еще.
Ненависть ко Христу, ненависть к Богу.
Ну, а почему действительно, вот Хатиненко говорит, что я об этом не думал, о Майдане или о чем-то другом, но вообще кино, это вообще искусство, пожалуй, действительно на сегодняшний день оно самое правическое. То есть именно в кино, вот, это можно на многих фильмах показать, кстати говоря, что показывают какие-то фильмы на Западе у нас, а потом происходили события, которые нам показаны. Сейчас просто как бы мы не об этом говорим, но в принципе... Можно ряд фильмов, таких знаковых, которые были сделаны, а потом прошли события вскоре, показаны в этих кинолентах. Вот, так что обращение к бесам вообще, ну, конечно, очень само симптоматично само по себе. Это знаковый момент, потому что вообще ведь за этот роман никто не брался. Его однажды поляки поставили, ну, плохо. Польский вроде очень не понравился. Ну, во-первых, поляки не могут любить Достоевского по определению, потому что Достоевский к ним относился весьма скептически. Мы это знаем. Вот. Поэтому была попытка сделать его, но он получился какой-то такой, знаете, выхолощенный. Там нет вот именно вот этого ужаса, ничего там это не видно. Какой-то такой местечковый получился фильм.
Ну, тут надо сказать, отец Александр, да. Почему Федор Михайлович так относился? В России было много выходцев из Польши, поляков по происхождению, которые были...
Ну, у него сам была польская кровь, кстати,
да, тоже. Да, Достоевский сам по происхождению, польская кровь. А почему он так относился? Потому что поляки тогда олицетворяли и тот католический мир, который наступал.
Естественно, да.
Легенда о великом инквизиторе. И вот этот Запад революционный, восстание 63-го года, да? То есть они олицетворяли и революционных бесов, и латинский Запад, который будет с православием.
Главное дело, что многие режиссеры пытались браться за бесов, но ничего не получалось. Просто время не пришло. Казалось бы, было 20 лет, вот перестройка началась, так называемая. Можно было в течение 20 лет поставить этот роман, сделать такую картину. Брались, не получалось. Значит, время пришло. А значит, это предупреждение для нас. А что, какой я в этом вижу смысл духовный, что уже бесовщина вышла наружу совсем. И мы сейчас должны говорить не о политических силах, не о борьбе политических сил друг с другом, и даже не о политических деятелях, а буквально о борьбе с сатаной самим, который вышел уже наружу. А святые отцы ведь говорили, что будут люди страшнее бесов. Вот Иустин Попович, преподобный, об этом писал, что будут люди страшнее бесов. Потому что бес не имеет тела, он может только внушать что-то. Он сам по себе действовать не может, да? Сам по себе. А есть люди, которые вполне стяжали вот эту вот
злобу.
Злобу такую лютую, что они страшнее бес. Ну, сами посмотрите, когда люди, вот как сейчас рассказывали, на Юго-Востоке разрезают живому человеку грудь и вырывают сердце. Понятно? Но это вот даже не делали фашисты. Я не знаю, эсэсовцы делали такое, по-моему, нет. Вот. Или там по частям разрубают живого человека, руки отрубают живому человеку и так далее. То есть зверства такие, которые о том, что это уже как бы и не совсем уже люди. Они уже...
То, что творилось...
Ну, об их привычном понимании слова, понимаете?
Отец вот. Александр, то, что творилось 40 дней назад. Вчера 40 дней было мученикам одесским, которые были сожжены заживо, ритуально замучены, убиты в Доме профсоюза.
Да, это ритуальное убийство было, конечно.
И сейчас, вот что поражает, когда этот господин Порошенко говорит прекратить якобы, да, террористическую операцию, усиливаются обстрелы, не дают выехать людям. Вот это же удивительно, дорогие братья и сестры. Киев утверждает, весь мир пытается убедить в том, что это антитеррористическая операция. И Славянск, допустим, как они говорят, захвачен сепаратистами и террористами. Но что делают во время антитеррористической операции? Прежде всего стараются мирное население освободить, те, кто находится в заложниках у террористов, пытаются освободить. А что делает киевская хунта? Что делают эти каратели? Они препятствуют, ополченцы просят выпустить их семьи, выпустить мирных жителей из города. Они препятствовали, не давали. Вот сейчас пробились какие-то коридоры. Мальчик маленький, Женя Зикан, да? Чудом его удалось вытянуть оттуда. Больного, тяжело больного ребенка, новорожденного, младенца. То есть мы понимаем, что террористы, именно те, кто окружил сейчас Славянск, и ополченцы защищают мирных жителей от террористов. Ну,
конечно, они называют именно террористов именно для того, чтобы от себя отвлечь внимание.
Чтобы отвлечь внимание, да.
В этом смысле.
Ну вот сегодня было обращение Бастрыкина. Он сказал, Бастрыкин сказал так, Следственный комитет России возглавляет Александр Бастрыкин, ни один из тех, кто совершил и совершает преступление на юго-востоке Украины, не уйдет от заслуженного наказания. Мы достанем их, даже как было сказано, в заявлении союзных государств в 43-м году на конференции в Тегеране, он это подчеркнул, достанем и на дне океана. И они понесут рано или поздно и моральную, и политическую, и уголовную ответственность за те преступления, которые они совершают сегодня против народов Украины. Вот мне кажется, эта перекличка с 43-м годом не случайная.
Конечно.
С Тегераном, потому что мы уверены, что эти преступники будут наказаны.
Но есть еще вот, не хотелось бы на что внимание обратить. К сожалению, наши так, национал-патриоты, так некоторые назовем их так, да, они сейчас нападают на Путина за то, что он не предпринимает никакие решительные действия, как они говорят, не вводит войска и так далее, не обстреливает с воздуха позиции
хунты
на Юго-Востоке. И, в общем, очень резкие оценки дают Путину в этот момент. Но дело в том, что ведь политика – это искусство возможного. Путин, может быть, и хотел бы сделать, но сейчас сидит, но этого сделать не может. Надо поддержать его. Да он сейчас отступает несколько даже, может быть. Вот. Но в нашей истории это неоднократно бывало. Вот. Достаточно вспомнить, вот замечательная статья появилась Ольга Степанова на Русской народной линии сегодня как раз, о том, что мы не сдаем Юго-Восток. Что Путин, он говорит, не сдать Юго-Восток, он отступает. И приводит исторические примеры очень убедительные. Вот, допустим, война русско-турецкая 1977-1978 годов. Мы же очень многого добились. Мы фактически почти сломали Османскую империю.
Стояли у Константинополя.
У Константинополя стояли. И, можно сказать, почти освободили славянские народы. И был Берлинский конгресс, но потом был Сан-Стефанский мир, по которому Турция практически признавала свое поражение. Но потом Берлинский конгресс, и мы все потеряли почти, потому что весь мир нас обрушился. Вся Европа.
Очень похожая ситуация.
Абсолютно. И мы отступили. И потом такие же вот национал-патриоты значит, нападали на царя, на российскую власть, что она отступила. Но не было варианта, потому что Россия всегда одна. Она всегда одна.
Но тогда удалось спасти Болгар, спасти Сербию братскую. Да. Но планы, то есть итоги победы были у нас украдены.
То же самое в 2014 году было, когда действительно мы бескорыстно начали войну, вступив, не выгнали себя в условиях в эту войну, защищая Сербию против Австро-Венгрии и Германии, и все рукоплескали. Да? Тогда все общество русское. А когда начались неудачи, какая травля началась нашего императора и, опять-таки, всей российской власти.
Вот. Очень похоже. Кстати, отец Александр, я же со многими общаюсь сейчас, военными экспертами. Вот меня, конечно, удивляет позиция некоторых патриотов православных, потому что, вот, например, генерал-лейтенант Николай Сергеевич Леонов, который всю жизнь прослужил во внешней разведке, очень опытный человек, военный аналитик, он ясно сказал, когда на него обрушились тоже, есть реальная политика, есть реальные возможности государства. Надо понимать, что мы сейчас не можем одни противостоять своему, всему миру. Мы делаем то, что можем. Помогать надо, да, помогать надо. То есть и многие военные, они понимают то, что мы с вами говорили все эти месяцы. Помогать, отстоять Новороссию надо, сдавать ее нельзя ни в коем случае. Но и втягиваться в войну, вводить войска тоже нельзя, потому что это понимают все военные аналитики, все серьезные эксперты. Но вот патриоты некоторые кричат, как вы сказали, Путин слил Новороссию. А я вспоминаю, отец Александр, как эти же люди кричали, Путин слил Сирию. Потом установили бомбежки. В Сирии сейчас все-таки победа Асада
избрали. Ну да, это удивительно.
Путин слил, да. Потом помню, Путин слил Крым, да? Крым сейчас наш. И мне хотелось бы сказать, что мы должны сейчас молиться и о власти нашей, и о Владимире Путине, и о Сергее Лаврове, о тех, кто противостоит сейчас этим силам.
Я потом напомню, что мы всегда в одиночестве. На нас сейчас не только Европа, но Америка, вообще весь западный мир, ну весь. Это больше, чем еще в те времена-то было. Это еще страшнее сегодня. И Путин находится в очень трудном внутреннем положении, потому что его ближайшее окружение, о котором мы говорим, это не так много людей. Есть более дальний круг, это совсем другие люди, которые не хотят никаких изменений, наоборот. А кроме того, в военном отношении мы сейчас напоминаем, скажем так, образный самолет, который начинает залетать. То есть он ржавел на аэродроме, его починили, и он взлетел. Но на взлете очень легко сбить летающий аппарат. Им надо выйти на высоту, набрать крейсерскую высоту и начать крейсерский ход. И на это время. Сейчас наше, так сказать, вооруженное, если оно как взлетает, подобно самолету, и поэтому оно очень уязвимо в этот момент. Оно не готово к таким действиям.
То есть, если сравнивать с 41-м
годом... Ну, опять же, вспомни Сталина, опять же, пожалуйста. Да, тот же самый, когда он лавировал, когда он же понял, что Германия нападет, что он не понимал. Но он заключал договоры. Какие? О дружбе с Германией. Если газеты читают тех времен, мы что там услышим? Да? И какие о Гитлере слова говорились?
Хотя бы год оттянуть, два.
Но он понимал, что в 1939 году Россия не готова к войне. И он оттягивал. Тоже можно сказать, да, вот, что он предатель или кто? Или что, понимаете? Тоже можно что угодно сказать. Вот если неразумно, неправильно это оценить. Неправильно к этому подойти. Вот это как-то опасно. Но меня что поражает? Эти люди сегодня, мы с вами называем известные же факты исторические, их же не только мы с вами знаем. Почему они не могут сопоставить-то простые вещи? Вот этого я не понимаю.
Ну, у многих просто душа болит, сердце болит, а им хочется ударить по этим нелюдям,
которые бомбят мирные города. Ну, сердце нужно голову иметь обязательно. Сердце без головы очень опасно, понимаете?
Для политика.
Да. Ну, голова без сердца плохо тоже. Но, наверное, сердце без головы еще хуже, мне так кажется. Особенно в политике, да.
Да, кстати, интересный разговор в Нормандии был с ветеранами Владимира Владимировича Путина, когда они попросили его вернуть Сталинград, имя Сталинграда, городу на Волге, знаменитому. И Путин сказал, что если жители захотят, то, конечно, это возможно. Везде говорили о том, что есть площадь Сталинграда в Париже, станции метро во многих городах. Но вот интересный такой момент, может быть, не все его заметили, когда Путин, обратившись к ветеранам, сказал: ну, не я же Сталинград переименовал, да. Это вы переименовали. То есть такой упрек тому поколению, которое пошло на поводу тогда у Хрущева, у всех троцкистов. А мне кажется, что сегодня единственный способ нам устоять против этого нового фашизма, либерал-фашизма, это полностью вернуться к памяти о Великой Отечественной войне. То есть вот то, что происходило эти годы.
Ну, думаю, знаете, что можно сказать? Вот вы как начинали, как начинал Гитлер. Он же очень успешно начинал. А сколько всего лишь он просуществовал? Несколько лет-то, в общем.
Так что и нынешний рейх, который на Украине пытается...
Какая была машина? С украинской-то не сравнить, правда ведь?
Ну да, они сейчас Бандерштатом гордятся своим. Но у нас звонок, отец Александр. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я заранее прошу прощения за, может быть, как бы бестактный вопрос. Но вот вы сравниваете со Сталином, нашего руководителя. Ну, Сталин, в то время, когда он лавировал в политических своих действиях, он укреплял нашу армию и укрепил так, что мы Гитлера одолели. А сейчас кое-кто разрушал нашу армию все эти годы. И надо было предвидеть такую ситуацию, когда мы не сможем ничего, ни наших братьев защитить, ни себя самих. Простите.
Ну, во-первых, начнем с того, что Путин ее не разрушал. Он накапливал силы, и сейчас это стало очевидно. То есть нынешние действия Путина показывают, что он все эти годы пытался как раз и вынашивал вот то, что он сейчас совершает. И он просто в силу обстоятельств не мог многого сделать. Но сейчас как раз он в армии укрепляет. Вы что, не видите, что ли? Ну, как надо смотреть, чтобы этого не видеть? Последнее учение, допустим.
Дорогая слушательница, вы просто, наверное, не в теме, а питаетесь слухами, которые пытаются навязать нашему народу некоторые, так скажем, из оппозиционеров. Когда поставили Сердюкова, я первый здесь, в этой студии, что говорил, нам нужен не Сердюков, а министр вооруженных сил, что он наносит удар по многим областям военного строительства, по военному образованию, военной медицине, офицерскому корпусу, по преемственности. Но мы понимаем, откуда это все исходило. Но сейчас могу вам сказать, что вот за последние годы, когда Путин вернулся ко власти, армия укрепляется. Поговорите со многими офицерами. Таких учений масштабных не было, реальных учений, без показухи. Армия сейчас нарастила свои мышцы, скажем так, не
кстати,
только
новое вооружение. Да. Сталина в том же упрекали, и до сих пор упрекали, что он плохо как раз армию развивал. То же самое, что не хватало танков, таких, сяких. Да. Вот, что мы встретили Гитлера, так сказать, разоруженным. Это же обвинение до сих пор же в адрес Сталина делается. То же самое абсолютно, один в один.
Все после Крыма, все спецслужбы западных стран, они потрясены, потому что они прошляпили эту операцию вежливых людей, да, и говорят, что это новый тип войны. Поэтому, что говорить? А вы, может быть, это я просто скажу нашим слушателям, тем, кто не в теме, не находится в теме. Вы не видели, как перебросили бригаду еще, когда в Крым украинские вооруженные части не сдались, да? Они были блокированы на полуострове. И вы видели, американскую бригаду из Баварии перебросили, они запустили беспилотники. И мы эти новейшие американские беспилотники посадили. Они достались нам просто. Это была система, знаете, как она называется? Это новейшая система наша, называется автобаза. Да, смешное название, отец Александр.
Да.
А вы не знаете, как на американский эсминец Кука аборигены шутили, Рогозин пошутил, съели Кука. Вылетела наша старенькая сушка, без вооружения, кстати, на подвесках. И вышли из строя вся система новейшей ПВО этого эсминца. Он ушел значит, на Украину, в Одессу, ушел в Румынию, сбежал. То есть делается очень много, делается без показухи, понимаете?
Нет, не вещи вообще понять. Не делаются да. открыто, но да. Принято считать, вот так, кстати, это либералы всячески распространяют, это не только патриоты, что у нас ничего нет, ничего не делалось, все разрушено, развалено. То есть навязывают такую гибельную какую-то мифологему, понимаете, что все мы не
нам
способны,
конец, да?
Да, нам конец, что вот надо все умирать и сползти на кладбище, одевшись в белую простыню.
Я, кстати, отец Александр, вспоминаю как замечательный тропарь, на мой взгляд, один из самых красивых тропарей перед иконами Матери Божией, с поручницы грешных начинается: «Умолкает ныне всякое уныние, и страх отчаяния исчезает».
Да, вот именно. Грешница,
как раз, скорби к сердцу.
Вот, да, это как раз вот те слова, которые сейчас очень важны. «Умолкает ныне всякое уныние, и страх отчаяния исчезает». И чем больше мы будем верить в Господа нашего Иисуса Христа и в наш народ, в нашу почву, нашего русского Бога, как говорил Достоевский, как говорил Митя Карамазов. Русского Бога должны. Я понимаю, что это образ, конечно, это не богословское, так сказать, да, суждение. Но русский Бог – это некое особое ощущение правды, особое ощущение Христа. Вот. И только тогда, вот, ощутив русского Бога, мы действительно сможем победить. А если мы будем всеми отчаянию предаваться, понимаете, и, так сказать, ругать всех вокруг, особенно власть придержащих, ну, чем мы достигнем? Нас убьют, у них все, и все.
Дорогие братья и сестры, завтра, те, кто, я думаю, многие уже знают об этом, приходите завтра на вечер, посвящен 200-летию Михаила Юрьевича Лермонтова. «Звезда с звездою говорит». Фильм увидим с отцом Леонидом Сафроновым после Великорецкого крестного хода, батюшка приехал, Михайловым Валерием Федоровичем из Алматы, автор замечательной книги, Соколовым Лермонтовым из Ставрополя, Борисом Михайловичем Конуховым, 18:30 начало. И билеты, кто не успел купить, я думаю, можно будет, уже остался один день, можно будет попасть и в Дом кино. А я просто хотел бы сказать о том, что мы живем мифами часто. И вот на этом вечере будут разоблачены 4 мифа, которые до сих пор отец Александр, с кем не говоришь, многие... Во-первых, первый миф почему-то о демонизме Михаила Юрьевича Лермонтова. Забывают о том, что это был православный человек. Второй миф о родословной генеалогии Михаила Юрьевича будет разоблачен. И третий миф о убийстве, потому что там не все так просто. Ну, а четвертый миф – это клевета на государя Николая Павловича. Помните, как нас в школах учили, в школе учили, да, на уроках, что якобы государь его не любил, Лермонтова. И, что интересно, завершится музыкальным приношением удивительного ансамбля измайловского «Свобода». Они специально подготовили лермонтовскую программу. Прозвучат песни, которые звучали во время сражения на реке Валерик. Представляете, отец Александр? Так что приходите, дорогие братья и сестры.
Ну, потом мы вспомнили одного великого классика Лермонтова, но вспомним и Тютчева, известнейшие слова, но они сейчас очень звучат актуально. «Ум Россию не понять, а Аршин, в общем, не измерить. У нее особенно стать, в Россию можно только верить». Поэтому, вот, собственно, чего боятся сейчас на Западе? Они понять ничего не могут, что происходит. Не должно этого было быть, ну никак. Это взлета, да? Потому что все должно было уже быть уничтожено на аэродроме, образно говоря, да? А самолет стал подниматься. Они понять не могут. Умом-то Россию понять нельзя. А Аршин вообще не подходит никак.
Никак. Просит помолиться о здравии тяжко болящего Владимира, Валентина, Юлии, Людмилы, Бориса, Екатерины, Дмитрия, Натальи, Лидии, Елены, Дмитрия, Романа, Станислава, тяжко болящие Александра, Леонида, Юлии, Марины, младенца Арсения, Александра, Екатерины, Веры, Маргариты, Нины, Тамары, Марии. И просим Виктора, путешествующего, и просим помолиться, братья и сестры, я думаю, все сейчас молятся о воинах, погибающих за нас с вами в боях в Новороссии, особенно тяжело сейчас в Лавинске, о всех невинно убиенных, и о воине Николае, воине Александре, воине Сергии, и всех, кто сейчас отдал жизни за нашу Родину в этой новой Великой Отечественной войне. И главное, это не на один день эта война началась, братья и сестры. Не терять нам надо присутствие духа, не впадать в отчаяние, не унывать и не поддаваться панике. Еще всем нам предстоит стоять, каждому на своем месте.
А еще еще одного классика вспомнить, Александра Сергеевича Пушкина. Я вот эти строки, я сейчас прочитаю, как раз относятся к нынешним киевским властям, к всяким-то Поросенковым и другим. «Хоть убей, следа не видно, сбились мы, что делать нам? В поле бес нас водит видно, да кружит по сторонам. Сколько их, куда их гонят, что так жалобно поют? Домового хоронят, ведьму же замуж выдают».
Вот
они домового хоронят, ведьму же замуж выдают.
Все эти так называемые
элиты. Поросенковы и прочие там, да.
Элиты незаважные, да. И прочие. И, дорогие братья и сестры, тяжело будет, и будет еще много тяжелого. Но мы обязательно победим. А вот что интересно, отец Александр, вот Запад каждый раз видит чудо возрождения России в тот момент, когда ему кажется, ну все уже растоптано, и быть ничего не может, да? Так было в 17 веке, когда в Кремле поляки сидели.
Конечно.
В 812-м Наполеон шел, казалось. Всегда так было. При Карле, да?
Нет оснований думать, что наша история прекратится. То есть, сейчас какое чувство? Конечно, мы испытываем огромную скорбь. Это антиномия нашего сознания сейчас. Скорбь огромная того, что происходит на Юго-Востоке. Но оптимизм мы терять не должны. Большой оптимизм.
Я вспоминаю покойного нашего дорогого друга Владимира Леонидовича Махнача, который в начале 2000-х сказал, сейчас гораздо легче. Почему? Даже он сказал еще в конце 90-х. Почему? Потому что мы идем на подъем. В конце 80-х все думали о том, как разрушить государство. Теряли чувство любви к родине. А сейчас вот кажется, что тяжело, но на самом деле для России вот главное ощутить себя. Понимаете? А для Путина, кстати, вот если говорить...
Почву под ногами почувствовать.
Почву под ногами, да. Мать землю. Для Путина очень важно, на кого он будет опираться. Понимаете? На тех, кто желает отдыхать там на турецких курортах, либо на Майами, да, и готов продать все за зеленые баксы, либо он почувствует, что вот эта
пена уходит, а есть народ снова. Кстати говоря, недавно депутат Федоров, такой депутат, знаете, да, он сказал, собственно, чего хочет Запад. Они хотят убрать Путина и поставить Ходорковского. Прямым текстом. Но вот представьте себе, дорогие патриоты, если такое произойдет, что вы будете говорить? Ну, просто представьте вот такую картину. Это невозможно, этого не произойдет. Но они этого хотят, именно этого, никого другого. Но это может сделать, если нас полностью уничтожат.
Ну и...
Вот альтернатива Путина, вот такая только.
Мы говорили уже, что нынешняя хунта на Украине поставлена, чтобы развязать войну с Россией. И наша задача, наших молитв и наших усилий, совместных усилий, помощи не только беженцам, помощи Новороссии, это сделать так, чтобы эта хунта побыстрее исчезла, понимаете? Чтобы... Они готовы залить кровью не только Новороссию, не только Малую Русь, но и всю Россию. Но с нами Бог и Царица Небесная свой покров не отнимает. И теперь только понимаешь, почему у святителя Луки вот это чудо в Греции было. Когда Крым вроде наш уже был, а у него слеза потекла. Представляете, греки видели. Потому что, видно, святитель видел, что будет дальше.
Ну, конечно, святитель Лука молится за нас, это ощущается. Я в этом году тоже собираюсь поехать туда. Вот еще жду этого.
И сегодня день рождения...
с Симферополем, с этим Лукой.
Сегодня день рождения царевны-мученицы, царевны Татьяны Николаевны. Так что молятся и царственные мученики. Поэтому свои молитвы не оставляют.
Ну и вспомню слова Льва Николаевича Мышкина, опять же, мы Достоевскому говорим все время. «Откройте русскому человеку русский свет». Вот для нас наконец стал русский свет открываться. Мы это видим с удивлением, как после страшных лет падения, разврата, чудовищного совершенно, мы открываем наш русский свет. Вот что удивительно.
Так что все эти скорби, которые сейчас надвигаются, Россия всегда поднималась и воскресала из этих скорбей и поднималась к русскому свету, к русскому небу. Спасибо, отец Александр.
Умолкает не всякую, ныне и страх отчаяния исчезает. Престая Богородица, спаси нас.
Аминь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.